Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Возвращение Хрусталева». Киноискусство простое и сложное. Что нужно пояснять и что понятно без комментария? Кинокритики и так называемые «простые зрители». Через полтора года после первых показов в Европе фильм вышел на российский экран. «Возвращение Хрусталева». Беседа с кинорежиссером Алексеем Германом. Эфир 30 августа 1999 года. В Праге Иван Толстой. «Возвращение Хрусталева». Через полтора года после премьеры на Каннском кинофестивале, после показа в Сан-Франциско и Японии, картина Алексея Германа «Хрусталев в машину» впервые показана в городе, где она снималась, в Петербурге. На прошедшей неделе фильм увидели рижане. В отличие от иностранных зрителей, публика из бывшего Советского Союза проявила подлинный интерес. Зал был полон до самого конца. Мы позвонили Алексею Герману в Ригу за объяснением этой полуторагодичной паузы.
Вы молодой человек, и вы не можете помнить, как проходила выставка Пикассо, или Пикассо, как правильно я говорить, я не знаю, в Эрмитаже, в конце 50-х годов. Там стояла такая тумба, и на тумбе лежала книга «Жалоб и предложений». Большая такая шикарная книга, открытая. И там можно было высказать свое, значит, отношение к произведению. Но там была только одна запись. «Тошнит, а сблевать негде». И дальше шли подписи. Ты имел право под этим подписаться? Имел право и не подписаться. Шли новые, значит, времена. Но написать что-нибудь другое ты не имел права. Тут дело даже не в правах. Тут дело, так сказать, в воспитании, в том всем. И я просто трусил. Помимо всего прочего, помимо того, что действительно не было хорошей копии, потому что действительно Мосфильм все изуродовал, потому что французы печатали не в фокусе. И во многом они были виноваты, потому что я скрывал, что негатив у нас хранился при температуре 20 градусов мороза, в то время как он должен храниться при температуре плюс 4. Но основной, очевидно, внутренний побудитель ждать лучших копий, это был просто нормальный страх, нормальный страх. А сейчас приходит специфическая публика. Ну, кто приходит на премьеру в Риге, на премьеру русского фестиваля? Все-таки это, так сказать, интеллигенция приходит, не приходят же водопроводчики. То же самое было в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, когда тоже был зал и большой. И тоже это, в общем, в основном была интеллигенция. Поэтому судить очень трудно. У меня со всех картин люди уходили пачками, кроме «Лапшина», который был очень точно продуман московскими прокатчиками и шел в очень маленьких кинотеатрах. Кинотеатры были на окраине в основном. И там не уходили, туда специально ездили. А как здесь с этим будет? Тем более, что умонастроение, так сказать, интеллигенции сильно на убыль пошло. Как-то так интеллигенция растворяется в новых русских с какой-то невиданной скоростью. Все читают детективы. Я и детективы читать не могу. Прочитал один абзац в уборной, извиняюсь. Отложил и больше не прикасаюсь. Но они все говорят, а у тебя это есть, а ты мне дай Абдулаева, а я тебе дам Маринину. А я не могу, ну что ты поделаешь.
Алексей Юрьевич, и тем не менее, наверное, все-таки кино снимается не для какого-то определенного сословия, не для клана, не для ордена, даже если это орден интеллигенции. А снимается все-таки для некоего понимающего зрителя, для некоего, наверное, себя, размноженного в пространстве. Скажите, а может быть, все-таки такой напряженный киноязык, как ваш, такое искусство нуждалось бы, я не знаю, в некоторой интерпретации, может быть, стоило бы пойти в направлении какого-то пояснения, комментария, какой-то помощи зрителю проникнуть в некие замыслы?
Я думаю, что несчастье всех художников от малых до великих, которые рисовали и были трудно поняты, допустим, так сказать, не Шишкина, а каких-то других. Хотя Шишкин тоже хороший художник, но вот как-то так. Состоит в том, что они не понимают, что непонятно. Ни я, ни Светлана Кармалита, автор этого сценария, мы не понимаем до сих пор, что непонятно. Нам это кажется простым, как коробок спичек, эта картина. Очевидно, также это казалось, там, я не знаю, великому Пикассо. что это просто как коробок спичек. Если бы я понимал, где непонятно, то я абсолютно на это бы пошел. Иногда мы идем нарочно, там в картине существует, допустим, двойник. Мы нарочно не объясняем, что же такое двойник этого человека. Нам ничего не составляло ставить фразу для комедии на судебном процессе. К примеру, но это было бы не точно и не емко, потому что двойник – это то, из-за чего у него под ногами уже изначально пошли половицы. Это страх. Это достаточно хорошо описано, кстати, в ГУЛАГе, что человека, так сказать, выводили из состояния заранее очень часто. Нам это казалось грубым ставить, просто сделать плохо. А сделать плохо это не стоит никакой публике. Это уж тогда лучше пускай через какое-то количество лет публика это посмотрит. Почему я говорю через какое-то количество лет? Мы недавно посмотрели «Лапшина». Ну что в этой картине было такого, что полстраны, которая посмотрела это по телевидению, хваталась за голову и писала мне идиотские письма. Например, чтобы я никогда не смел приезжать в город Новороссийск, потому что я кого-то оскорбил, какие-то уши, градусники и так далее. Простейшая и очень смешная картина. Но она не смешная своим финалом, потому что мы понимаем, что их всех убьют. Но, тем не менее, простая, смешная картина. Милиционер влюбился в артистку, а она любит не его, а заезжего писателя, чеховские мотивы. И ее вот сейчас третий раз купила Италия. Третий раз. Потому что два раза купила и не рискнула показать по телевидению. На ней показывают только ночью. Где-то в половину второго, в 2 часа ночи. То есть для засыпающих людей или уж для узкого кружка кинолюбителей, которые 2 часа ночи не будут спать, для того, чтобы это посмотреть. А я ничего не вижу. Поэтому это не то, что я не хочу сделать шаг навстречу. Да я хочу сделать шаг навстречу. Просто то, что придумано, конечно, это и детские сны, и ужас, мне кажется простейшей вещью. А поскольку кино, в отличие от литературы, непрерывно бурлит и развивается, и куда-то двигается, куда-то так, как потоком течет, вот, как селевым потоком, то, допустим, точка зрения Жиля Жакоба, директора или президента Каннского фестиваля, состоит, что через 4 года это будет абсолютно понятно, и он даже говорит, что это будет киноклассика. Но это ж мы посмотрим, через 4 или через 14 или никогда не будет. Но то, что через 4 года это станет весьма понятно, это точно. Я вот знаю, что сейчас в Америке они заняты каким-то таким делом вокруг Линкольн-центра. Они выявляют лучшие картины там предыдущих десятилетий, может, столетия, там я не знаю. Там, значит, крутится и вертится Лапшин. А когда я привез туда в 86-м году Лапшина, рецензия была, что, так сказать, если ее так разобрать и красивые слова убрать, дегенерат привез дегенеративный фильм, что-то в этом роде. В «Нью-Йорк Таймс». Над этим просто посмеялись. Ну, тоже не элита, замечательный там сценарист, автор «Мэш» предлагал там мне какую-то работу, еще кто-то. Конечно, были какие-то люди. Но, в принципе, это было, ну, совсем невозможно. Весь фокус, поэтому на ваш вопрос. У меня единственный ответ. Если бы я понимал, что непонятно, я бы все это сделал.
Но, насколько я слышал, во Франции вы все-таки сочли возможным как-то пояснять для зрителя какие-то вещи. Где же та граница, до которой художник...
Мы показали в Каннах эту картину. Там, значит, все это прошло очень плохо. А потом мы просто сделали такой врез, как в Советском Союзе, когда показывали фильмы про индейцев. Что индейцы на самом деле хорошие, а белые плохие. И белые захватили индейцев. И, в общем, фильм надо смотреть наоборот. Мы такой сделали врез, где было написано, в Советском Союзе в 1953 году у власти стояли плохие люди. Они расстреливали маршалов, тех, всех. Был антисемитизм, были процессы над евреями, но не только над евреями. Переселялись целые народы. Просто в силу того, что французы, в общем, наиболее образованные все-таки, наверное, в среднем европейцы, так мне кажется, что они просто массы вещей не знали. Я у 10 французов спросил, кто такой Берия. Мне не ответил ни один. Мы выискивали этого Берия на Кавказе, значит, где-то в Кабардино-Балкарии, нашли певца из детского театра, учили его на артиста очень долго. Он очень способный человек оказался, как мне кажется, все. Но мы вполне могли на эту роль взять женщину. Ничего бы не изменилось. Поэтому во Франции это было не внутри кино, упрощение это происходило, а просто давалась информация о том, о чем мы были убеждены, что, допустим, тогда-то пришел Наполеон, тогда-то он стал консулом, потом он стал первым консулом. Мы все это знаем. Они про нас не знают ничего. Это была полукоммунистическая страна с абсолютно, так сказать, коммунистической пропагандой. И они не знают ничего. У них дело врачей, допустим. Да это никто не знает у них там. Просто никто. Еще просто хотел сказать. Но, может быть, все не будет не так и сложно. Просто интеллигенция найдет какую-то свою нишу в этом фильме и будет ее смотреть. А просто надо найти точный кинотеатр, не какие-то большие кинозалы. Вот я вам говорю, в маленьких кинотеатрах Лапшин шел 4,5 месяца. А как только он попал в Ленинград, его сунули в кинотеатр «Максим» огромный. Он и шел 10 дней. Вот в чем фокусы. В Москве посмотрело огромное количество народу. Но потом его больше 20 раз катали по телевидению, по центральному. Поэтому, ну, чего ж тут. Не такая уж худая судьба в результате.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Возвращение Хрусталева. О фильме Алексея Германа рассказывает Петр Вайль.
Главное – это ощущение, которое не отпускает меня 2 с лишним года. В конце мая 97-го в просмотровом зале киностудии «Ленфильм» я увидел уже полностью смонтированный, но еще с рабочей фонограммой, фильм «Хрусталев в машину». Это было редчайшее столкновение с чем-то, что масштабами превосходит твое представление даже не о кино, а о возможностях всякого искусства вообще. С тех пор я еще 2 раза смотрел уже готовую картину, и наваждение не рассеивается, наоборот, сгущается. Вероятно, наваждение – самое подходящее слово для описания феномена Хрусталева. Наваждение – то, что охватывает зрителя. Сновидческая природа кино, быть может, нигде еще не проступала с такой отчаянной и наглядной выразительностью. В Хрусталева погружаешься без остатка, что потом кажется невероятным, поскольку на экране бытовые и исторические события. Большая квартира, военная клиника, черные машины на московских улицах, уголовники, НКВДшники, умирающий Сталин. Никаких фантасмагорий. И откуда-то берется, тем не менее, эта полная правдивость сна, острый ужас кошмара и тяжелое, почти похмельное пробуждение. Искать ответа хочется, хотя, я думаю, занятие это безнадежное. Отчего потрясает гроза? Чем завораживает Брейгель? Почему загадочен Гамлет? Наваждение – это и то, что случилось с режиссером фильма. Герман не отдает Хрусталева. Единичные показы во Франции, Японии, Сан-Франциско, Карлах-Варах добыты нажимом, угрозами, шантажом. Единственное объяснение – это его, Германа, личный сон. Он его увидел и запечатлел, но совершенно не готов делиться им с посторонними. Иностранцы еще куда ни шло. Тихонько поахают, походят рядом, но свои, способные разделить, вторгнутся, нагалдят, нарушат. Герман лелеял и баюкал свое сновидение, а то, что теперь, наконец, решился отдать на публичное толкование, означает лишь одно – начался другой сон. Готовятся съемки его новой картины «Трудно быть Богом». Наваждение и то, что происходит на экране. То, что происходило с народом огромной страны. Сюжет разворачивается в феврале-марте 1953 года. Молодой, блестящий, светский генерал медицинской службы Кленский в разгар дела врачей, хотя сам он не еврей, чувствует опасность ареста. Пытается бежать, но его ловят и отдают на расправу лагерным уголовникам. Кошмар ареста длится 1 день. Случается новый социальный кувырок. Генерала освобождают и с почетом везут спасать агонизирующего Сталина. Но вождь умирает. Берия произносит первую фразу постсталинской России, Хрусталев в машину, и уезжает. А генерал, восстановленный в прежнем статусе, домой не возвращается, исчезая неизвестно куда. В финале мы видим его через годы полублатным комендантом поезда. Последний кадр фильма. Кленский на полном ходу, поднимая тяжелые рессоры, удерживает на бритой голове стакан портвейна. Стремительные и страшные броски судьбы, свершающиеся в человечески краткие и исторически ничтожные сроки, это наваждение России 20 века. Вот такой сон увидел Алексей Герман. В марте 1953-го мне было 3 года, но это и мой сон тоже. Сон каждого, кто родился и вырос на этой земле. Тут, наверное, разгадка в той пугающей точности, в той полноте объема, с которыми Герман показал нам наши сны. Другой вопрос – как он сделал такое? Как ему удалось? Неимоверную по сложности задачу ставили и раньше. Скрутить жизнь, развернутую в художественное повествование, обратно в клубок. избавиться от последовательного изложения событий, потому что в действительности так не бывает. В жизни они происходят одновременно, параллельно, разом, наползая и наваливаясь друг на друга. Задача оказалась невыполнимой. Так невозможно втиснуть ровную колбаску зубной пасты обратно в тюбик. Назовем самые выдающиеся попытки. В литературе «Улисс» Джойса, в живописи «Пикассо», «Брак», «Фионов». Выяснилось, нельзя обойти тот очевидный факт, что на листе бумаги буквы, слова и фразы размещаются друг за другом, а не громоздятся кучей. Нельзя преодолеть того простого обстоятельства, что холст плоский. Не станем жаловаться, эти опыты, непонятые сразу, были столь грандиозны, что из провалов превратились в вершины. Дали великие книги и великие полотна, породили новую литературу и новую живопись. Герману легче. Кино позволяет совместить события, насвоить реплики. Зато труднее зрителю. Германовский кадр анфилады уходит в бесконечность, и глазу не охватить такое множество планов, привычно сосредоточившись лишь на переднем. Ухо не улавливает многоголосый хор. Хотя в жизни мы как-то справляемся с одновременным звучанием трамвайных звонков за окном, капель дождя по карнизу, телерепортажа, шипение сковородки, голоса жены, детских воплей. Мы справляемся с этим, не замечая и не обсуждая. Зато путаемся в пересказе своих снов, чувствуя бессилие языка. Герман такой язык нашел. И то, что мы его иногда не понимаем, наша беда, а не его вина. Он изобрел, не считаясь с нами. Войдем в зал. Выключим свет, сядем за парты.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Возвращение Хрусталева. И снова вопрос находящемуся в Риге Алексею Герману. Алексей Юрьевич, в Чехии вы собираетесь снимать ваш новый фильм?
В Чехии мы будем снимать фильм «Трудно быть Богом». И это должно быть очень простое произведение, потому что это произведение для молодых людей. В этой картине, вот, в «Хрусталеве», это действительно и мои детские сны страшные, детские сны Светланы, суть, которая была, и какая-то выдумка. И все это переплетено, потому что огромное количество людей там просто живых. К нам в Америке подошли дети этих двух еврейских девочек, которые у нас жили, их сыновья. И они смотрели картины, несколько раз приходили, здоровые, огромные ребята. К нам в Америке подошел племянник этого Линдеберга и все спрашивал, как я запомнил, шведа Фина, который хотел сделать всем хорошо и погиб на этом деле, правда, он в жизни не погиб. Но как я запомнил, что у него был берет в эти годы? Я не запомнил, я не знаю, это было подсознание какое-то. А это должна быть простая картина, как проверка на дорогах. Ее надо сколачивать гвоздями, ее нельзя очень делать умной. Она должна быть картиной для 16-летних детей. Это так, детская мечта какая-то, которая выскочила, когда детский очень хотелось это поставить. Но это совсем не то, что надо раздирать себе душу и делать из этого человека отца, его жесты, его фразы, из этого маму, из этого бабушку и так далее.
А насколько далеко вы удалитесь от текста Стругацких в этом фильме?
Мы не очень далеко удалились от текста Стругацких. Мы очень близко к тексту Стругацких. Мы удалились несколько от трактовки Стругацких. И тут надо понять, это вещь, написанная шестидесятниками, о шестидесятниках. Почитайте. Иммиграция, вот он уехал, его выпихивают, он стоял на палубе и выкрикивал звонким голосом стихи. Вот что нас больше всего хватало за душу. Или то, что, значит, Дон Ребе это похож на КГБ, или что-то в этом роде. А здесь, по сути дела, значит, сюжет-то сохраняется, а просто как человеку выдержать, не подняв руку на другого человека, эти ужасы, потому что эта планета, в которой все это дело происходит, похожая на Землю, практически Земля. Практически это мы. Там, конечно, разница будет в финале, потому что я не могу столь сурово осуждать человека, который этих нелюдей стал крушить. Потому что я считаю, что нелюдей надо крушить. И поэтому мы не пересматриваем концепцию Стругацких. Ну, конечно, мы в нее внедряемся все время. Тут только в этом дело. Тут только в этом дело.
Алексей Ильич, а в целом шестидесятничество, 60-е годы, настрой тех лет для вас имеет так, положительную составляющую сейчас?
Для меня очень даже. Время, в которое мог появиться Акуджава, не может, допустим, для меня не быть появиться, раскрыться и, собственно, существовать, потому что все остальное он просто пел это время. Он же не сочинял ничего такого сильно нового другого. Вот он возник, вот почка лопнула, возник и все время процвел, допустим, Акуджава или какие-то другие поэты. Конечно, оно было такое половинчатое, что мы, так сказать, молде. Сначала романтики, потом это. И для меня это прекрасное время. Это было время, так сказать, непотерянных иллюзий. А сейчас время потерянных иллюзий. И поэтому интеллигенция приспосабливается кому угодно. Ну, тоже часть интеллигенции. Я всю интеллигенцию не знаю. Но интеллигенция приспосабливается кому угодно. К продавцу водки, миллиардеру, только дай денег снять что-то. И не против этого, значит, жирного куска мяса. Просто потому что хочет работать. Потому что унижена. Совсем, потому что тогда все-таки казалось, что есть они, есть мы можем, так сказать, быть такими, быть сякими, а сейчас никакими в основном, потому что деньги нужны, кушать хочется.
Темы фильмов Германа развиваются и как бы взрослеют вместе с самим режиссером, от 50-х к 60-м. Можно ли себе представить, что вы заинтересуетесь в качестве темы очередного фильма нашим временем?
Вы знаете, насчет нашего времени мне противно. Я его не люблю, я его не понимаю и не люблю. Но я хочу сказать, что мы столько лет снимали этот фильм, не потому что такие уж мы тонкие художники, просто не было денег. Все страшные перебои с деньгами.
Алексей Ильич, у вас есть план, куда поедет Хрусталев дальше, по каким городам и весям?
Вот это для меня очень трудно. Во-первых, он вообще не приобретен государством. То есть для этого у нас нужно разрешительное удостоверение. Его нет. Поэтому, в принципе, мы обязаны показывать его бесплатно, что мы делали в Ленинграде. Этого разрешительного удостоверения нет. Не потому, что он какой-то там порочный и так далее, ничего, или там власти против него. Наоборот, поскольку он антикоммунистический, власти будут от него сейчас, что называется. Ну, любить они его не будут, но и препятствовать ему ни в каком случае не будут. Поэтому мне нужно просто какой-то человек, который не будет из этого устраивать трубадурские шествия, не приглашать губернаторов, знать городскую, марширующих пионеров, а отыскивать киноклубы, которые когда-то были и были замечательные в стране, у каких-то интеллигентов, при каких-то университетах. Мне нужно найти людей, которые вот так вот поедут с этими копиями. Вот какая штука.
Позвольте вам пожелать удачи в работе над новым фильмом «Трудно быть Богом» здесь, в Чехии. Во всяком случае, пленке здесь, наверное, не будет угрожать одно. Здесь нет 20-градусных морозов.
Мы в Чехии будем снимать замки, которые в сумме должны организовать старый город. И очень интересно, что эти замки сохранились в том виде, в котором нас они устраивают. Либо потому, что там наши стояли, либо потому, что из этих замков были видны какие-то наши объекты. Поэтому их не успели, значит, покрасить, подлатать, сделать синенькими. И мы можем представлять себе, что средневековый грязный страшный город мог быть таким. А европейские замки, они в основном красивые, уже чистенькие. Спасибо вам большое, спасибо вашей станции, она как-то так эту картину поддерживала.
Возвращение Хрусталева. На вопросы «Поверх барьеров» отвечал кинорежиссер Алексей Герман. Режиссер выпуска Марина Смирнова, вел программу Иван Толстой.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные жертвопотерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Атлантический дневник». Кто потерял Россию? Кем допущена ошибка и можно ли ее исправить? Споры о шоковой терапии. Приватизация. Первая и вторая волна. Прискорбная история перехода России к капитализму. Подготовил и ведет программу Алексей Цветков. Впервые в эфире 24 августа 99 года.
В выпуске «Кто потерял Россию?». Националистическая партия Китая во главе с Чан Кайши была союзником Соединенных Штатов во Второй мировой войне и, как предполагалось, в дальнейшей перспективе. Эта перспектива совершенно переменилась, когда в 1947 году власть в стране перешла в руки коммунистов, а в распоряжении националистов остался только сравнительно небольшой остров. Возник вопрос, которым на протяжении десятилетия с лишним политические деятели и партии США донимали своих противников в форме риторического упрека «Кто потерял Китай?». Сейчас, конечно, этот вопрос, на который не было и не могло быть ответа, похоронен в архивах. Но неожиданно он вновь замелькал на страницах американской прессы, на этот раз совершенно иным дополнением «Кто потерял Россию?». Подобно прежнему, он уже включен в качестве оружия в арсеналы предвыборных кампаний. Как и десятки лет назад, идут ожесточенные споры о том, где и кем допущена ошибка и можно ли ее исправить. Досуг на даче. В журнале New York Times Magazine, воскресном приложении к ведущей газете США, опубликована обширная статья Джона Ллойда, бывшего корреспондента британской Financial Times в Москве, под названием, которое я приблизительно бы перевел как «Россия в штопоре». Автор вспоминает, как в последний год существования СССР он оказался на подмосковной даче с группой молодых амбициозных политиков и экономистов, планировавших небывалый поворот в истории страны – переход к свободному и цивилизованному общественному устройству. Среди прочих в числе тогдашних дачных заговорщиков были Егор Гайдар, Анатолий Чубайс и Петр Авен, в скором времени вошедшие в состав правительства. С тех пор прошло 10 лет.
Россияне, получившие свободу обогащаться, стали беднее. От 30 до 40 миллионов человек живут за чертой бедности, равной примерно 30 долларам в месяц. Объем волового внутреннего продукта падал каждый год с тех пор, как Россия обрела свободу, кроме, может быть, 97-го года. Безработица, официально не существовавшая в советские времена, сейчас официально же составляет 12%, а в действительности, возможно, достигает 25%. Мужчины умирают в среднем, не доживая до 60 лет. Вновь вспыхнули такие болезни, как туберкулез и дифтерит. Такова Россия, которую, по мнению многих на Западе, мы теперь потеряли. Потеряли, по мнению критиков, потому что ставили задачи, совершенно не годящиеся для России, и потому что мы поощряли и поддерживали именно тех людей на правительственной даче, которые оказались для России совершенно неподходящими.
Критики, о которых говорит Джон Ллойд, имеются не только внутри России, о чем нам незачем напоминать, но и за ее пределами. Ветеран американской дипломатии Джордж Кеннон в интервью журналу New York Review of Books, в значительной степени посвященном отношениям с Россией, весьма резко оценивает роль собственной страны.
Вся эта наша тенденция рассматривать себя как центр политического просвещения, как учителей для значительной части остального мира, кажется мне непродуманной, тщеславной и нежелательной. Если мы считаем, что наша собственная жизнь имеет положительные стороны, заслуживающие подражания, то лучший метод их рекомендации – не проповедь, а сила примера.
Эволюция отношений России с Западом и, в первую очередь, с Америкой подробно повторяет все изгибы и рывки внутренней российской эволюции, того пути, который кое-кто до сих пор вполне искренне, а многие просто по инерции именуют курсом реформ. Если проложить этот путь на бумаге в виде графика, легко увидеть его высшую точку и его глубочайший провал. От триумфального выступления российского президента на объединенной сессии американского конгресса до осады посольства США в Москве демонстрантами в дни косовского кризиса. История участия Запада в перестройке российской экономики известна как «шоковая терапия», хотя этот термин, как в положительном, так и в отрицательном смысле, уже практически вышел из употребления, стал одиозным. 10 лет назад, когда он был гораздо популярнее, существовало две концепции шоковой терапии. В одном варианте, сторонником которого был известный американский экономист Джозеф Стиглиц, предлагалось несколько амортизировать шок, повременить с приватизацией и освобождением цен до создания необходимых общественных институтов и рыночной инфраструктуры. В другом, который представляли в первую очередь Джеффри Сакс и нынешний министр финансов США Лоуренс Саммерс, предусматривалась быстрая приватизация и прекращение контроля над ценами в расчете, что инфраструктуры начнут формироваться в ходе развития рынка. Предоставим слово Джону Ллойду.
В этом споре взяли верх Сакс и Саммерс. Сакс был тогда в зените своей репутации после того, как ему удалось остановить инфляцию в Боливии, составлявшую 24 000% в год. В 1989 году в Варшаве он объяснял рыночную экономику активистам солидарности накануне их прихода к власти. В декабре того года первое посткоммунистическое правительство испытывало трепет перед либерализацией цен. Поздно вечером в кабинете польского министра финансов Сакс по телефону убедил представителя американской администрации оказать влияние на Международный валютный фонд, выделить $1 миллиард на поддержание польской валюты. Так родился миф о нем, как об экономическом освободителе, а вместе с ним механизм, известный как шоковая терапия. Это был кодовый термин для целого комплекса мер – либерализации цен, стабилизации бюджета, сокращение субсидий, принятых одновременно с целью подвергнуть экономику шоку и направить ее к рыночной реабилитации. Молодые реформаторы в России узнали об этом и увидели в Саксе и его методе «путь вперед».
Пациенты и врачи. Теперь результаты известны. В Польше, где шоковая терапия была применена в наиболее чистом виде, она оказалась в целом успешной. Сейчас темпы экономического развития Польши одни из самых быстрых в Центральной и Восточной Европе. Но в России, где приватизация проходила быстрее и радикальнее, чем в Польше, она не дала предсказанного Саксом и Саммерсом эффекта – возникновения и развития институтов и законодательных актов, способствующих рыночному характеру экономики. Но она привела к резкому имущественному расслоению, которое, по крайней мере, на данном этапе практически не контролируется рыночными механизмами. Иными словами, житель сегодняшней России не видит для себя возможности обогатиться честным трудом. А тот, кто уже располагает богатством, усматривает риск не столько в экономических, сколько в политических факторах. Такую атмосферу в значительной мере создали методы приватизации в России. Так называемая вторая волна приватизации была, по мнению Джона Ллойда, откровенно грабительской. В то время, в 1995 году, российское правительство испытывало особенно резкую нужду в деньгах, и одному из будущих олигархов, Владимиру Потанину, пришла в голову идея предоставления правительству займов в обмен на акции предприятий, еще остававшихся в собственности государства. Идею поддержали другие денежные тузы, чьи имена теперь известны всей России и всему миру. В результате лучшие и потенциально самые доходные куски национального имущества были расхватаны практически за бесценок в нарушении всех правил прозрачности и конкуренции. Но не успели олигархи натешиться добычей, как над ними нависла угроза. Подошло время президентских выборов. Пассивность и затворничество Ельцина, его низкая популярность среди избирателей, не позволяли надеяться на победу. Возможность смены режима и последующего передела имущества становилась реальной. На международном экономическом саммите в Давосе американский финансист Джордж Сорос, считавший победу Зюганова неизбежной, рекомендовал российским Ротшильдам снаряжать самолеты для эвакуации. Но расставаться с насиженным и, главное, доходным местом не хотелось.
Там, в Давосе, был заключен пакт между банкирами и Чубайсом. Отчаянно стремясь избежать правительства, которое угрожало бы их богатству, они сделали ему предложение. «Возглавь кампанию против коммунистов, и мы откроем для тебя наши бумажники и наше влияние». Как сообщили некоторые из банкиров корреспонденту Financial Times Кристи Фриленд, ему был выплачен гонорар в 3 миллиона долларов в форме беспроцентного займа. В ходе предвыборной кампании 1996 года была, наконец, сформирована нынешняя российская власть. Банкиры контролировали основные телеканалы и газеты, а Березовскому даже передали контроль над нефтяной компанией «Сибнефть», дабы он мог финансировать главный государственный канал ОРТ. НТВ Гусинского, резко критиковавшее Ельцина в период Чеченской войны, внесло свой вклад в его поддержку.
Прискорбная история незадавшегося перехода России к капитализму, рассказанная Джоном Ллойдом на страницах журнала «Нью-Йорк Таймс Магазин», россиянам известна в незабываемых подробностях, и нанизывать их дальше нет смысла. Обратимся же вместе с автором к поиску виновных. Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Кто потерял Россию? Финансовый крах 17 августа прошлого года, а затем массовая демонстрация антиамериканских настроений в период косовского кризиса убедительно показали Западу, что российские экономические реформы и либерализация постсоветского общества были в значительной степени иллюзорными. Тот факт, что иллюзии сохранялись до самого последнего времени, и что их крушение оказалось столь внезапным, многие наблюдатели объясняют не столько простодушием западных государств и, в первую очередь, американской администрации, сколько их нежеланием признавать допущенные ошибки и нести за них ответственность. Кто виноват? В самой России левые безоговорочно возлагают вину за нынешнее незавидное положение вещей на Запад. При этом российские реформаторы нисколько не освобождаются от своей доли предполагаемой ответственности, но рассматриваются как прямые агенты зарубежного влияния, которому приписывается та или иная степень злого умысла. Что же касается самих реформаторов, то они, в той мере, в какой они вообще признают неудачу своей миссии, тоже склонны винить Запад и все чаще от него дистанцироваться. Похоже, что Джон Ллойд разделяет их мнение.
Хотя Россия так и не приняла полное меню шоковой терапии, высвобождение цен и скачок инфляции, уничтожившие скромные сбережения среднего россиянина, были вполне достаточным шоком, без какой-либо терапии, по позднейшему замечанию заместителя госсекретаря США Строуба Телбота. Шок был настолько силен, что к апрелю 92 года незначительное парламентское большинство, каким располагало правительство в поддержку своих мер, испарилось. В результате Гайдар и Ельцин прибегли к тому, что стало типичным для всех дальнейших российских реформ – к партизанской войне с враждебным законодательным органом, зачастую враждебным до прямого насилия. Реформаторы надеялись, что как только они вступят в должности, Запад окажет им поддержку. Но этого не произошло. Джеффри Сакс сбился с ног, мечась между Москвой, Кембриджем и Вашингтоном и требуя крупного займа для стабилизации реформ экономики и предоставления реформам шанса на выживание. Теперь очевидно, что это была бесполезная затея.
Здесь я позволю себе на минуту отложить статью Ллойда и искренне удивиться. История эта еще не столь древняя, и очевидцы живы. Одним из нежеланных результатов реформ Гайдара был гигантский рост взаимных долгов предприятий, произвольно назначавших цены продукции. Непонятно, каким образом крупный заем, который выколачивал Сакс, мог утолить денежную жажду красных директоров. Еще непонятнее, зачем это вообще нужно было делать. Кроме того, не совсем вразумительно замечание о склонности парламента к прямому насилию, без упоминания о неконституционном роспуске этого парламента, как бы ни относиться к действиям обеих сторон. Было бы также натяжкой назвать партизанской тактикой применение регулярных войск и танковых орудий. Создается впечатление, что автор статьи в «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» склонен опускать некоторые факты, неудобные для общего тезиса. Тем не менее, многие из его доводов звучат вполне убедительно. Один из главных – упорное нежелание американской администрации обратить внимание на размах коррупции в российских правительственных кругах.
В ноябре прошлого года неназванные сотрудники ЦРУ сообщили «Нью-Йорк Таймс», что в 1995 году они составили солидное досье на Виктора Черномырдина, в ту пору российского премьер-министра. Эти материалы они направили вице-президенту Альберту Гору, сопредседателю комиссии «Гор-Черномырдин», в которой решались многие межправительственные проблемы обеих стран. По словам сотрудников, оно было возвращено с начертанным на нем казарменным эпитетом. По сообщениям, они извлекли из этого урок, что доказательства коррупции на высоком уровне никому не нужны. И когда они установили, что у немецкого предпринимателя попросили $1 миллион за аудиенцию с Черномырдином, они эти сведения никуда не предоставили.
Между тем, за демократической администрацией ведется внимательное наблюдение из лагеря соперников республиканцев. И все ошибки и просчеты рассматриваются как возможные козыри в предстоящей борьбе за пост президента. Именно поэтому вопрос «Кто потерял Россию?» стоит сейчас особенно остро. В штате кампании ведущего республиканского кандидата, губернатора Техаса Джорджа Буша-младшего, функции главного советника по иностранным делам исполняет Кондолиза Райс, эксперт по России и бывший проректор Стэнфордского университета. Она обвиняет администрацию Клинтона Гора в отождествлении личности и окружении Ельцина с судьбой демократии в России. Поучительно вспомнить, что в 1992 году именно кампания кандидата Клинтона обвиняла администрацию Джорджа Буша-старшего в отождествлении судьбы российских реформ с личностью Михаила Горбачева. Вопрос «Кто потерял Россию?» конечно же риторический. Всерьез искать виновного бессмысленно. Еще бессмысленно и требовать, чтобы он нашел то, что якобы потерял. Как и в случае Китая в 40-е годы, единственный разумный ответ на этот вопрос – нельзя потерять то, чего никогда не имел – и что тебе не принадлежит. Что делать? Тем не менее, вопрос о возможных просчетах американской администрации может оказаться полезным для завтрашнего Белого дома в поисках оптимальных отношений с Кремлем. Если предшественник поступал неправильно, то какой путь считать верным? На этот счет существует целый спектр мнений. Радикальнее всего высказался в одном из мартовских номеров журнала New Republic политический обозреватель Джейкоб Хайлбрун. Он считает, что как экономически, так и в военном отношении сегодняшняя Россия не только утратила статус великой державы, но перешла в разряд третьестепенных, несмотря на размеры территории и численность населения. Поэтому логичнее всего прекратить потакать ее капризам и финансировать ее бесхозяйственность. Джейкоб Хайлбрун предлагает Америке и Западу просто игнорировать Россию, и у него есть достаточно единомышленников. Бесполезно опровергать этот прагматический аргумент с позиции уязвленного национального достоинства, ибо в современном мире факты берут верх над идеологией. Но легко возразить именно с позиции факта. Вспомним нашумевший марш-бросок российских миротворческих войск из Боснии в Приштину. Как стало известно, командующий войсками НАТО генерал Уэсли Кларк приказал британскому генералу Майклу Джексону преградить русским дорогу. Джексон отказался выполнить этот приказ, заявив, что не намерен начинать Третью мировую войну. Британский генерал, в отличие от американского журналиста, считает, что время игнорировать Россию еще не пришло. Гораздо заметнее и авторитетнее мнение уже цитированного выше Джорджа Кеннона. Вот как он отвечает на вопрос об оптимальных отношениях с Россией в интервью журналу New York Review of Books.
«Я бы рекомендовал нашему правительству проявлять гораздо меньше интереса к их внутренним делам. Я хотел бы, чтобы наше правительство постепенно отказалось от публичных выступлений в защиту демократии и прав человека. Позвольте подчеркнуть, я говорю о правительстве, а не о частных лицах и организациях. Если кто-то в нашей стране хочет защищать демократию или права человека, я ничего против этого не имею. Но я не думаю, что эти соображения должны присутствовать в наших дипломатических отношениях с другими странами. Если кто-то выступает за перемены в их внутренних условиях, пожалуйста, не возражаю. Но не Государственный департамент и не Белый дом. У них есть задачи поважнее.
Эта позиция, которую в американской политологии принято именовать реалистической, имеет немало приверженцев. Ее суть заключается в том, что хотя Америке совсем не безразлична судьба России, в ее распоряжении мало реальных рычагов, чтобы повлиять на эту судьбу. Самые благонамеренные советы оборачиваются вмешательством во внутренние дела, а финансовая помощь имеет свойство застревать в карманах частных лиц. Советница Джорджа Буша Кондолиза Райс извлекает сходный урок из опыта администрации Билла Клинтона.
Думаю, что пришло время для серьезного отстранения от российской внутренней политики. Коррупция добралась до самой верхушки, до людей, с которыми мы имели и имеем дело. Администрация отождествляла Бориса Ельцина с демократией. Больше этого делать нельзя. Россия – огромная страна с внешнеполитическими целями, которые порой совпадают с нашими, а порой нет. Наша крупная ошибка заключалась в предположении, что между нами существует стратегическое партнерство. Теперь же перед нами на внешнеполитической арене куда более опасная Россия, чем раньше, потому что она трещит по швам. И поэтому приходится задать себе вопрос, вспомнив все, что мы пытались сделать и на что надеялись в 91-м году. Что было сделано не так? Как такое могло случиться? В чем наша ответственность?
Вопрос остается, но уже не в обвинительной формулировке, а в практической. Что делать? В отличие от маститого дипломата на заслуженном отдыхе, администрации нового президента, Буша или кого-то другого, придется решать конкретные проблемы американо-российских отношений. И отделить внешние дела от внутренних не всегда возможно. Упомянутый марш-бросок в Косове, граничивший, по мнению многих обозревателей, с актом международного хулиганства, был предпринят почти исключительно на потребу внутренней аудитории, ради мнимого спасения престижа армии и еще более мнимого статуса великой державы. Дипломатам хорошо известно, что сбои во внутренней политике страны ведут к непредсказуемости ее поведения на международной арене. А поскольку совет Джейкоба Хайлбруна «забыть и не вспоминать» нельзя считать разумным, то и мудрость Джорджа Кеннона начинает выглядеть сомнительной. Кеннон, например, не отрицает необходимости установления мира в Косове. Однако, по общему мнению, пожар на Балканах легче было остановить лет 10 назад. Но тогда, конечно, пришлось бы говорить и о демократии, и о правах человека, и подкреплять эти аргументы всем авторитетом великой державы. Что же касается ответственности, о которой уже без всякой межпартийной полемики говорит Кондолиза Райс, то от нее не увернуться ни одному правительству, желающему, чтобы его принимали всерьез. Винить в своих бедах соседей и партнеров, ближних и дальних, пристало стране, не претендующей ни на какой статус в мире. Великая держава за все отвечает сама. И за свои триумфы, и за свои невзгоды. «Свобода поверх барьеров». Атлантический дневник. С вами прощается ведущий Алексей Цветков.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали название восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла... Даже
даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».